За что не знаю, такого тихого человека, как я, выгонять из дому. Бывало, когда сижу в комнате у калорифера и читаю книги по актерскому мастерству, когда я вот так совершенствуюсь в своей любимой профессии, слышно, как вода из крана капает, как шипит жареная картошка, ни сцен, ни скандалов, никому не мешаю. А если задержусь где-нибудь с товарищами, опять же возвращаюсь домой тихо, без сцен, прохожу в квартиру бесшумно, как кот. Короче, выдворило. Я шел с портфелем, в котором только дипломы и белье, поводя трепещущими ноздрями, унося в себе все обиды и раннюю язву желудка, кариозные зубы и здоровые, одну золотую коронку и запас нерастраченного темперамента, нервы, нервы, сплошная нервозность. Вы знаете, когда возникает заколдованный круг человеческих недоразумений, тут уже ничего вам не поможет. Ни трезвый рассудок, ни проявление нежности, ничего. Даже общественный суд. Эх, Соня, Соня, думал я. Короче, стою я один на Пушкинской площади. Пальто уже не греет. Летайте самолетами, выигрыш время. Это написано над магазином легкого женского платья. Изящная фигура в прозрачном силоне. Доживу ли я до лета? Потом погасла реклама Аэрофлота. Александр Сергеевич Пушкин, голову в плечи, пустынный вихрь на морозном асфальте, две легкомысленные девушки, эх, взяли бы к себе, только для тепла и ни для чего больше, но нет, лишь катятся и катятся золотые, оранжевые, изумрудные буквы по крыше известий, теплые, радостные буквы, как последние искры лета, как искры последней летней свободы. Часы в кредит во всех магазинах, ювелир торга. Вдруг я увидел скульптора Яцека Войцеховского. Яцек шел по другой стороне улицы Горького, медленно двигался, как большой усталый верблюд. Заметил я, что он уже перешел на зимнюю форму одежды. Отсюда, через улицу, в своем шалевом воротнике, он выглядел солидно и печально, как большой художник, погруженный в раздумья о судьбах мира, и уж никак не о кефире и булке на завтра. «Яцек!» — закричал я. «Яцек!» — Миша воскликнул он. Подошел к краю тротуара, занес свою большую ногу и, глубоко вздохнув, как верблюд, двинулся вброд. Короче, поселился я у него в студии. Днем я все шустрил по Москве, а вечера мы коротали вместе. Разговаривать нам с ним особенно не о чем было. Да из-за холода и рта раскрывать не хотелось. Мы сидели в пальто, друг против друга, и глядели в пол. Сидели в окружении каменных, и глиняных, и гипсовых, и деревянных чудищ, и прочих его польских хитростей, и думали думу. Вообще дела у Яцека были далеко не блестящие. Он запорол какой-то заказ и поругался со всеми своими начальниками. Такой человек. День молчит, неделю молчит, месяц, и вдруг как скажут что-нибудь такое, все на дыбы. Да, дела наши были далеко не блестящие. Короче, ни угля, ни выпивки и очень небольшие средства для поддержания жизни. «Вот сегодня я бы выпил», — как-то сказал Яцек. «Ах, Яцек, Яцек!» Я стал ему рассказывать, какие вина выставлены нынче в Столешниковом переулке. «Я бы сейчас и от перцовки не отказался», — проскрипел Яцек. «Перцовка, це добже». Опять мы замолчали. Яцек, король своих уродов, сидел, скрестив крупные пальцы, и смотрел на кафельный пол, а уроды его, бородатые каменные мужики и грудастые бабы, маленькие и большие, прямо-таки горой вздымались за его спиной, прямо как полк, только бы дал он приказ, и они тронутся в поход, пугая приличных людей. Года два назад в доме журналистов кто-то болтал, что Яцек почти гений, а если еще поработает, так и вообще гением сделается. Но сейчас он не работал и даже не смотрел на своих уродов. Кажется, он был в оцепенении. «Может быть, поедем к кому-нибудь, Яцек?» — спросил я. «В конце концов...» «Отпадает», — сказал он и встал. Я посмотрел на него снизу, увидел, какой он большой и почти великий, и понял, действительно, ездить кому-нибудь ему не пристало. Да я и сам не любитель таких занятий. тяготы жизни еще не сломали мою индивидуальность. Сам я могу угостить, когда при деньгах, никогда не скуплюсь. Но ездить к кому-нибудь и сшибать куски, excuse me. А Яцек что-то заходил, задвигался и вдруг нырнул в каменные свои джунгли, в пещеру, в дикий этот храм, замелькала по обширной студии его каракулевая шапка. Он появился, таща в руках, как охапку дров, три небольшие фигуры, по полметра примерно длиной. «Вот», — сказал он, — «давай продадим эти вещи». И поставил одну из фигур на пол. Это была небольшая женщина, сидящая по-турецки, шея длинная-длинная, маленький бюст, а ножище очень толстые, непропорционально развитые ноги. «Ранний период», — сказал Яцек и покашлял в кулак. Может быть, раньше это была сравнительно приличная скульптура, но, пройдя через разные яцековские периоды, стала она темной, пятнистой и в трещинах. Яцек очень волновался. Он ходил вокруг фигуры и вздыхал. «Да», — сказал я, — «продашь ее, как же?» «Знаешь», — шепнул мне Яцек в волнении, — «это шикарная вещь. Так она же ж вся в трещинах». «Миша, что ты говоришь? Ведь это же от холода. В тепле она согреется и трещин не будет. А почему шея такая длинная?» «Ну, знаешь», — взревел он, — «уж от тебя я этого не ожидал». «Тише, Яцек, дорогой», — сказал я, — «не кричи на меня. Я, может быть, больше тебя заинтересован, чтобы продать. Но трещины...» «Я их сейчас замажу», — закричал он, и вмиг замазал эти трещины. «Ладно, мы пошли». Завернули эти фигурки в старые номера советской культуры и направились на улицу. В общем, так, по лунным тихим переулкам, минуя шумные магистрали, по проходным дворам, известным мне с детства, а также по работе в кино, под взглядами теплых окон интеллигентских жилищ, торопливыми шагами мимо милиции, фу. Как-то так получилось, что в ваянии до того времени я еще не разобрался. В музыке я понимал кое-что, умел отличить адажио от скерца, в живописи масло от гуаши. А в скульптуре для меня что глина, что алебастр, все было одно. Только знал я, что Яцек – великий человек. Произведения выдающегося скульптора, реэмигранта из Западной Боливии, использованы мотивы местных перуанских инков, сказал я отставному интенданту, Каптинармусу, Крысолову, Букашкину-Таракашкину, ехидному старичку. «Импорт», – сказал я ему, – «не желаете? За пятерку отдам». Таракан Тараканович поставил женщину с замазанными трещинами на коврик в своей прихожей, поползал вокруг и сказал: «Похоже на раннего Войцеховского». «Яцек!» – закричал я, выбежал на лестницу, стащил вниз своего друга и показал ему в открытую дверь на ползающего старичка. «Куда ты меня привел, Миша?» – слабо пролепетал Яцек. «Это же академик Никаноров». «Да». Попали мы на академика, как раз по изобразительному искусству. И вот академик Никаноров накидывает пальтишко и требует его в студию свести. В студии Яцек стал ворочить своих каменных ребят, а я ему помогал, а академик Никаноров сидел на помосте в кресле, как король лир. «Давно я к вам собирался», — говорил он, — «давно, очень давно, ох, давно, давным-давно». Он восхищенно подмигивал мне и тайком любовно кивал на Яцека, а у меня сердце прямо кипело от гордости. «Это все старые вещи», — сказал Яцек и снял с головы каракуль. «Я уже год не работаю». «Почему же вы не работаете?» — спросил академик Никаноров. «А вот не хочу и не работаю», — ответил Яцек, положил локоть на голову одному своему мужику и стал смотреть в потолок. Академик Никаноров восхищенно затряс головой, подмигивая мне. «А самодисциплина, Войцеховский, а?» — строго вдруг спросил он. «Мало ли что», — сказал Яцек. «Не хочу — не работаю. Захочу — заработаю. Хоть завтра». «Какая луна нынче синяя», — сказал академик Никаноров, глядя в окно. Так, жизнь стала налаживаться. Топливо, пища. Академик Никаноров закупил у нас ряд скульптур. Работать Яцек еще пока не начал, но все же пальцами стал чаще шевелить, видимо, обдумывая какой-то замысел. А я по хозяйству хлопотал. Ну, там стирка, мелкий ремонт одежды, приготовление пищи, уборка, то все, дел хватало. Вдруг однажды он встряхнулся, ножищами затопал, встал и сказал: «Пойдем, Миша, до ресторации. Мы с тобой деятели искусств и обязаны вечера в застольной беседе проводить. Освежи, говорит, мне костюмчик. Глазам своим не верю. Яцек снимает шубу, пиджак, брюки и начинает делать гимнастику. Тут я развил бешеную деятельность. Быстро утюгом освежил наши костюмы, галстуки, подштопал носки. Вырядились мы и отправились в общество деятелей искусств. ОДИ. В некоторой степени теснота локтей за длинным столом, дележ нехитрой закуски, жульен там или филе по-суворовски, мирное течение диалогов и веские репризы, круговая чаша и шевеление под столом знакомых добрых ног – все это в некоторой степени нужно для нервов. А то бывает, что к вечеру нервы шалят, и начинаешь что-то считать, то ли годы, то ли обиды. Мне 35, а по виду и сороковку можно дать. Друзья, которых давно не видел, говорят, Мишу Корзинкина прямо не узнать, жуткий какой-то стал. Все это так, но я часто, знаете ли, ловлю себя на каких-то странностях. К примеру, собираются за столом люди моего возраста, а то и гораздо моложе мужчины, и говорят о знакомых и понятных мне вещах, но вдруг я ловлю себя на том, что чувствую себя среди них, как ребенок, что все они знают то, чего не знаю я. Лишь одна мысль утешает. А вдруг и каждый из них чувствует себя ребенком в обществе и только лишь притворяется, так же, как я притворяюсь. Может быть, каждый только и пыжится в расчете, чтобы его не сбили с копыт. В ресторане первым делом мы увидели Игорька Баркова, и к нему мы с Яцеком и подсели. «Как дела?» – спросил Игорек, крутясь на стуле, сверкая глазами то вправо, то влево. «А тебя можно поздравить?» – спросил я его. На прошлой неделе Игорек, он режиссер, получил в Сан-Франциско премию «Золотые ворота» и прилетел домой лауреатом. «Да», – сказал Игорек, – «спасибо, Яцек», – сказал он. «Ты мне пятерку не займешь?» – «Батюшки!» – закричал он. «Ирка появилась!» Сквозь щелканье бамбука, под кривыми зеркалами и декоративными глыбами прошла Ирина Иванова, наша мировая звезда, высокая прекрасная девица, вся на винте. Шла она без лишних слов, лишь юбка колыхалась на бедрах. «Привет, привет, да и только!» Увидев Баркова, она присела к нам. И Игорек нас познакомил. Год был на исходе. Выходит, значит, так, от снежных колких буранов к весенней размазне, а потом к шелестящей велосипедной команде на просохшей мостовой, от духоты наемной дачи и от трясины пруда, от сонечкиных осенних страстей к позднему изгнанию, от бед и унижений к знакомству с Ириной Ивановой. «Я хочу вас ваять», — сказал Яцек Ирине. «Валяйте», — сказала Ирина и повернулась ко мне. «А вы тот самый Корзинкин?» Не знаю, что на меня нашло, но только не мог я терпеть насмешек от Ирины Ивановой. «Какой это тот самый?» — воскликнул я. «Что это значит, тот самый? Все это ложь! Никакой я не тот самый! Я сам по себе, без них, без всех! И вовсе я не тот самый!» «Успокойтесь», — шепнула мне Ирина прямо в лицо, прямо в глаза, и погладила по щеке. «Миша, что вы?» Она встала и сказала громко. «Я приду через 15 минут, и мне бы хотелось, Миша, чтобы вы за это время переменили обо мне мнение в лучшую сторону». Ушла. «Она хорошая?» – спросил я Игорька. «Ты что, слепой? Девица первый класс». «Но хорошая?» – переспросил встревоженный Яцек. «Не знаю», – промямлил Барков. «Меня она не волнует». «Яцек!» – крикнул я. «Посмотри на этого сноба! Весь мир она волнует, а его нет!» Барков засмеялся. «Да нет, ребята, вы меня не так поняли. Она меня не волнует в плане кино, вот что!» Он пригнулся к столу и зашептал, смешно и быстро перемещая зрачки то вправо, то влево. «Ведь я же хочу все перевернуть, вот в чем дело! Все наоборот, понимаете? В том числе и женский тип. Назад! Бежать от всех этих эталонов! Перевернуть всех этих Антониони, Феллини, все перевернуть вверх дном!» «Кого же ты будешь сейчас снимать, Игорек?» – спросил я. «Не знаю пока, но только Ира Иванова меня теперь не волнует в этом плане». Он стал рассказывать, что уезжает на днях со своей группой на южный берег Крыма и там начнет снимать что-то такое замечательное, никем еще не виданное, что-то такое, сам он еще не знает что. «Сними меня, Игорек», – попросил я его. Он засмеялся. «Ты лучше, Миша, иди ко мне в администраторы». «Нет», — сказал я, — «об администраторе не может быть и речи. А вот ты лучше сними меня в какой-нибудь роли». Игорек опять засмеялся, а Яцек обиделся за меня и перешел на «вы». «Почему же вы не хотите снять Мишу?» — сказал он. «Чем же он хуже других? Я вот, к примеру, собираюсь его ваять». «Ладно», — засмеялся Барков, — «сниму тебя в эпизоде. Рта не успеешь открыть, как я тебя сниму». «Напрасно ты так относишься к эпизодам», — упрекнул я его. «Ты бы посмотрел на Феллини. Какие у него эпизоды?» «Сниму тебя с блеском», — сказал Игорек. «А Феллини у меня еще попляшет». Подошла Ирина и присела рядом со мной. «Фу», — сказала она, — «вы бы хоть бутерброд мне сделали, Миша». Я быстро состряпал ей бутерброд с китой, а сверху положил кружок парникового огурчика и зеленый листочек для красоты. «И воды налейте», — попросила она. Я налил ей боржома и положил в фужер ломтик лимона. Она с удивлением посмотрела на меня и вдруг сказала такую штуку, что я чуть не поперхнулся коньяком. «Как ловко вы это все делаете, Миша», — сказала она. «Вам бы мужем моим быть». Барков засмеялся, а мы с Яцеком так и уставились на нее. «Все время хожу голодная», — пожаловалась Ирина. «Мужа выгнала, со свекром поссорилась, а сама идиотка, ничего себе сварить не умею». Она расплакалась. «Муж тунеядец, свекр педант, а сама я дура, одна одинешенька», — пожаловалась она сквозь слезы. Потом встала и сказала нам с Яцеком. «Проводите меня, друзья. Миша, если можно, заверните это филе для меня в салфетку. Спасибо». Мы вышли втроем на улицу Горького. «Как странно устроена жизнь», — говорила Ирина. «Человек, который красив, умен и известен, может быть одинок». При этом один свой зоркий глаз она повернула ко мне. «Покажите, пожалуйста, ногу», — попросил ее Яцек. «Поднимите ее чуть-чуть». «Опля», — сказала Ирина, и приподняла ногу, как цирковая лошадка. «Интересно», — сказал Яцек, мгновенно и гениально уловив особенности ее ноги. «Очень интересно. Что-то есть. Можете опустить». Мы пошли дальше. «Послушайте, Ирина, не знаю вашего отчества», — церемонно заговорил Яцек. «Ирина Оскаровна, у меня есть конкретное предложение. Приходите ежедневно к нам в студию. Я буду вас ваять, а Миша позаботится о еде. Конечно, пища у нас не изысканная, но все-таки он что-нибудь приготовит из полуфабрикатов. Каждый день будете сыты». «Гениально!» – радостно закричала Ирина. «Бог мне вас послал, друзья, а вас, Миша, особенно!» Шепотом сказала она мне. Мы подошли к ее огромному мрачному дому, построенному еще в период расцвета культа личности. Дом весь был темным, лишь на 11-м этаже светилось одинокое оконце, да и то зашторенное, задрапированное. Это ее свекр, кабинетная крыса, мучитель, паук, занимался наукой. «До свидания». «До завтра», — сказала Ирина. «Кстати, Миша, передайте мне мое филе». «Какой я балбес, чуть было не забыл про филе». Судорожно я выхватил его из кармана и протянул ей. Она положила филе в сумочку. «Спасибо за все», — сказала она и пошла к своему дому, а снежная поземка подметала перед ней тротуар. На следующий день Ирина пришла в студию и после этого стала появляться у нас ежедневно. Она сидела на помосте, выставив свои ноги, а руками изредка шевелила, переворачивая страницы книги. А Яцек в брезентовой робе бродил вокруг помоста, зорко разглядывая детали ее тела, возвращался к гигантской уродливой глиняной глыбе, колотил по ней какой-то палицей, снова делал обороты вокруг Ирины и бормотал: «Бардзо ладне, бардзо добже». А я тем временем хлопотал по хозяйству. В своей жизни я немало переменил профессии, и везде я добивался успехов, как и сейчас в кулинарии. Я мог бы не знать никаких бед, если бы не посвятил свою жизнь искусству, точнее, самому сложному и важному виду искусства – киноискусству. «Миша», – говорил мне Яцек в процессе работы, – «не увлекайся, ты ведь так задушишь нас запахами». А Ирина только кротко улыбалась мне с помоста. Вела она себя в студии тихо, как голубица, все поедала, не капризничала. «Никогда мне так хорошо не было, как сейчас», — говорила она вечерами, когда я провожал ее до дому. Установились уже тихие морозные вечера с луной, и мы гуляли с Ириной вдоль московского декабря, медленно и спокойно. Обычно она говорила примерно так. «Как понять отношения между людьми, Миша? Вы не можете мне сказать? Я много думаю об отношениях между мужчиной и женщиной. Вы, Миша, никогда не задумывались об этом? Вот, например, что лежит в основе любви?» А я говорил примерно так. «Знаете, Ирина, сближение умов неизбежно, как столкновение Земли с Солнцем. Человек человеку не волк. Это глубокое заблуждение там, на Западе. Люди похожи на чаек, Ирина». Однажды она сказала, повернув ко мне свой круглый, внимательный глаз. «Миша, вы так странно ведете себя со мной». «Как?» – опешил я. «Вы немножечко, хоть самую чуточку, можете быть, чуть-чуть со мной не таким». Мы стояли возле витрины какой-то булочной, и вдруг я увидел наше отражение. Я увидел ее тень, тонкую и высокую, которая увенчивалась огромным контуром заграничной белой папахи, и свою небольшую тень, контуры старой яцековской шапки, полукружия ушей. Знаете, тут пронзила меня нехорошая мысль. Ирина смеется надо мной. Как прикажете иначе объяснить наши отношения? Давайте посмотрим правде в глаза. Внешне я не блещу особенной красотой. Положение мое довольно странное. Одежда с каждым днем ветшает. Здоровье паршивое. Что я такое для нее? Я испугался вдруг, что все это длительный розыгрыш каких-то моих жестоких друзей. Той ночью я прибежал в студию и сказал Яцеку, что больше так не могу, что на этой неделе обязательно куда-нибудь уеду, или завербуюсь в Арктику, или в Африку, куда давно уже зовет меня один друг, который нашел там свое счастье. Я задыхался, воображая себе все фантастическое коварство Ирины. Яцек волновался вокруг меня, даже поставил кофе на газ. Он убеждал меня принять люминал и соснуть. Говорил, что Ирина любит меня, что она разгадала во мне настоящего человека. Но что мне были его утешения? «Вот телеграмму тебе принесли, Миша», — сказал Яцек, так, будто все мое спасение в этом клочке бумаги. Телеграмма была от Баркова с южного берега Крыма. В телеграмме значилось: «Вызываетесь на пробы, роль конюшки, группа «Большие качели», Барков». «Вот что значит друзья», — подумал я, рухнув в кресло. «Вот что значит настоящий друг Игорек. Слово у него не расходится с делом. Обещал вызвать, вызвал. Крепкая мужская дружба». Я показал телеграмму Яцеку. «Ну, Миша, поздравляю тебя», — обрадовался он. «Может быть, это начало, а? Полночи мы рассуждали о моем предстоящем отъезде и о роли конюшки. Что это за роль? Может быть, роль маленького человека, обиженного судьбой, но сохранившего в душе рыцарский пыл и благородство?» Утром Яцек, по моему поручению, позвонил Ирине, сказал, что сеансы временно прекращаются по причинам творческого характера. «А как Миша?» – услышал я из-за плеча Яцека далекий, словно из космоса, голос Ирины. «Вчера он был странным, и я вела себя неумно». «Поверите ли, мне захотелось вырвать у Яцека трубку и прокричать Ирине, чтобы она бросила свои шутки. Меня не обманет печальный блеск ее больших глаз. Я знаю, она актриса, но я-то тоже не дурак. Зачем ей нужны мои страдания? Зачем? Пусть она возвращается к своим лавеласам из Оди. Я с ней больше не встречусь. Может быть, только тогда, когда мой конюшка прогремит на весь мир». Вечером я уезжал в Крым. Печально я стоял в проходе почти пустого вагона и смотрел на перрон, где топтался Яцек. Он храбрился и улыбался, а я с острой печалью думал, как он тут останется один, кто за ним будет следить. Я потянул на себя стекло, и оно неожиданно подалось. «Яцек», — сказал я, — «будешь жарить пельмени, переворачивай». «Это очень просто. Вываливаешь на сковородку, кладешь кусок масла, сальцы немного, и все. Главное – переворачивать». Оба мы заплакали. «И ничего не говори ей!» – крикнул я. «Ничего!» – поезд тронулся. В Крыму поджидали меня чудеса. Это было просто что-то удивительное. Синее море до неба и знакомые по открыткам склоны зеленых гор. Троллейбус катил по улицам Ялты, мимо стеклянных шашлычных, чебуречных, бульонных, пирожковых, совсем безлюдных. Вот какое чудо! Когда я вылез из троллейбуса, голова у меня закружилась. Такой крепкий и пахучий был здесь воздух. Было вовсе не так тепло и даже несколько зябко, но солнце светило, где-то близко бухало море, а на каких-то пышных деревьях голубели какие-то цветы. В киоске «Союзпечать» виднелись карточки киноартистов. Я подошел и посмотрел на них, как на что-то близкое и родное. Миша Казаков, Люда Гурченко, Кеша Смоктуновский – все друзья мои и коллеги. Сердце у меня ёкнуло, но все-таки я спросил, а есть у вас фотопортрет Ирины Ивановой? Иванову расхватали на прошлой неделе, сердито сказала продавщица. С парусного судна «Витязь» курсанты всю Иванову разобрали. Вот, подумал я, курсанты с парусного судна «Витязь». Юнги били, гардемарины, ха-ха. И все забыв, поставив на этом точку, спалив за собой мосты и корабли, я легко зашагал по чистым и малолюдным улицам этого города. Все в этом городе было романтично и загадочно, как в сказках датского писателя Андерсена. У входа в гостиницу толпились большие качели. Ничего они в этот момент не снимали, а лишь о чем-то яростно спорили, размахивали руками, показывая на небо, на море, на солнце, на горы, на Герострата. Барков стоял, засунув руки в карманы, шмыгал носом и, видно, что-то напевал. «Смотрите, кто приехал!» – закричал он, заметив меня. «Мишенька приехал! Миша, поцелуй меня! Ну, теперь дело у нас пойдет! Миша Корзинкин приехал!» И все зааплодировали мне, заулыбались, после чего я крепко, как мужчина мужчине, сжал ему руку и шепнул. «Спасибо, Игорь, ты меня так выручил, как даже сам не знаешь!» Потом спросил его уже громко. «Когда дашь прочесть сценарий?» Барков улыбнулся и сказал быстро, по своему обыкновению, перемещая зрачки то вправо, то влево. «Когда хочешь, вечером. А сейчас, Мишенька, у меня к тебе особое поручение. Понимаешь, надо съездить на местную автобазу и попросить у них открытый ЗИС. У них есть один, стоит без дела. Нам необходим, а они не дают. Понимаешь, варварство. Возьми у Раймана бумаги и отправляйся. Райман сам уже ездил, но они ему дали отворот-поворот. Только на тебя надежда». Я решил выручить Игорька и поехал в нашем газике на автобазу. Директором автобазы оказался мой товарищ по армии, по службе в десантных войсках Феликс Сидорых. Мы с ним когда-то рядом сидели на дюралевой скамейке в Ли-2. Вместе выходили из самолета. Сначала я, а он за мной. «Бывало, висишь на стропах, а Феликс мимо тебя камнем вниз», — баловался он затяжными. Сейчас Феликс стал здоровым краснорожим боссом, килограмм под 90. Он бросил мои бумаги в ящик стола и заорал. «Плевать я хотел на твои бумаги, Мишка. Ты лучше признайся, для чего тебе машина? Ну, признавайся, меня не проведешь. Ну, скажи честно и получишь. А? Зачем она тебе? Ну, ну, вижу тебя насквозь». Я хитро подмигнул, и он, довольный, захохотал. «То-то, знаю я тебя, то-то и оно, так бы сразу сказал». Сказал бы сразу и получил бы без всякой волынки. Уж кода, Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Забирай колымагу, если, конечно, заводится она. К гостинице я подъехал на заднем сиденье огромной открытой машины высотой с автобус. Большие качели не поверили своим глазам и загудели от восторга. Остаток дня и весь вечер мы проездили с Игорьком в открытой машине, намечая места будущих съемок. Игорек поднимался в машине, одну ладошку ставил себе над глазами, другую на уровень носа, замыкая таким образом пространство в широкоэкранный объектив. «Просто будем снимать, Миша», — говорил он, — «просто и элегантно. Светло-серый, чуть мерцающий колорит». Мы останавливались в узких улицах города, заходили во дворы, в эти маленькие колодцы с полусгнившими галереями, с пальмами в кадушках и с кальсонами на веревках. «Хорошо, но не то, не то!» – бормотал Игорек. «Вот это да!» – вдруг вскричал он. На фоне заката, на большой высоте, трепетали между домами голубые дамские трусики. «Вот это мы снимаем, железно!» Поселился я в одной комнате с заместителем директора картины Иваном Генриховичем Лоткиным. Это был человек тонкой кости, изящного склада, но очень грубый в обращении. «Корзинкин!» – орал он на меня. «Опять в носу ковыряешься! Сбегай-ка за пивом, олух царя небесного!» «Стыдно, Иван Генрихович», — говорил я ему, — «бесчинствуйте, как извозчик». Ежедневно мне приходилось выполнять особые поручения Игорька. Без меня у больших качелей просто все валилось из рук. «Понимаешь, нужно мне организовать массовку из стариков», — говорил Игорек. «Из одних только настоящих стариков с длинными белыми бородами». И я, как сумасшедший, носился по городу в поисках таких стариков. Нашел 27 человек. Хорошо, что помог мне председатель местного совета пенсионеров, второй муж моей тети Ани. В другой раз потребовалось 6 виолончелей и 5 контрабасов. Тут пришлось уламывать директора филармонии, который, к счастью, был мне знаком по прежней культпросвет работе. В таких делах проходили дни, я сильно уставал и даже не находил времени, чтобы взять у Игорька сценарий и вжиться в образ конюшки. «Ничего», — говорил Игорек, — «через недельку все наладится, и тогда у тебя будет время». На третий день к вечеру я вернулся в номер. Лодкина, к счастью, не застал и рухнул на кровать, как обессиленный колосс. Смертельно я устал и думал, что сразу засну, но в голове у меня все крутилось: карусель, старики, виолончели, бачки для полевой кухни, телефоны, квитанции, ордера и что делать с аморальным гримером Чашкиным. Я уткнулся носом в подушку, когда вдруг рванули дверь и послышалось посвистывание Ивана Генриховича. Он хлопнул меня ладонью по одному месту и сказал: «Эй, ты, вставай! Ирина приехала! Ищет тебя по всему городу!» Я вскочил и дико посмотрел на Лодкина. Тот уже полулежал в кресле и ухаживал за своими ногтями. «Цирк», — сказал он, — «комедия ведь арте». «Где она?» — закричал я. Лодкин пожал плечами. Я выбежал из гостиницы. Был воскресный вечер, набережная наполнялась народом. Все были спокойны и веселы. Один только я носился, как бешеный, с конца в конец, туда и обратно, от гостиницы до морского вокзала, по всем шашлычным, чебуречным, бульонным, пирожковым. Ирины нигде не было. Отчаяние охватывало меня. Вдруг я увидел ее. Она сидела на гальке под парапетом. Она сидела одна, пляж был пустынен на всем протяжении, и перед ней было только неспокойное древнее море и чайки. Она сидела там, как Ифигения в Авлиде. Как я мог так поступить с ней? Какой я скот? Почему я не смог понять ее? Почему я так унизил ее? Как я мог, думал я, проносясь над парапетом, над пляжем, кружа над ней и снижаясь. «Миша, как вы могли?» — тихо сказала она таким голосом, что у меня остановился в организме ток крови. «Можете ли вы меня простить?» — спросил я. «О чем разговор?» — сказала она, вставая. «Пойдемте гулять. Мне здесь нравится. Здесь чудесно». «Знаете, может быть, я излишне откровенничаю, но волосы у нее в этот момент развивались под ветром, глаза ее сияли, блестели зубы. Готов поклясться, что она была счастлива в этот момент нашей встречи». Мы поднялись на набережную и тихо пошли по ней. Я позволил себе взять ее под руку. Локтем она чуть прижала к себе мою руку. Солнце все норовило сесть за гору, но каждый раз подскакивало, накалываясь на кипарисы. Наконец, бочком-бочком оно закатилось, и сразу вспыхнули все огни огромного Герострата и всех судов помельче, и на башенных кранах, и на столбах, и в витринах, и в открытых кафе загорелись лампионы. Вскоре мы встретили моего родственника, второго мужа тети Ани. Я познакомил его с Ириной, и мы остановились возле парапета. Старичок этот одобрительно подмигивал мне, а потом шепнул на ухо: «А как же Сонечка, а, Миша?» «Соня оказалась непринципиальным человеком», — шепнул я в ответ. Старичок удовлетворенно кивнул, полуотвернулся и, глядя на нас, быстро заработал ножницами. Через минуту он протянул нам наши профили. «По полтинчику с носа», — сказал он, — «итого рублик. Желаю счастья». Море раскачивалось все сильнее. На верхушках волн вспыхивали багровые полосы и гасли, быстро стемнело, и из темной глубины стихии доносилось лишь глухое, нарастающее животное урчание, и во мраке плясали огоньки малых рыболовных сейнеров, и даже огни Герострата в порту чуть-чуть покачивались. Рядом с нами остановились два паренька в бушлатах, посмотрели на пляску огней в темноте. «Даст нам сегодня море свежести», — сказал один из пареньков, и они пошли к порту, помахивая чемоданчиками. «Как это все удивительно, Миша! Как прекрасно!» — сказала Ирина. Вам не кажется, что жизнь иногда может быть прекрасной? Мне кажется, ответил я. Вскоре мы встретили Феликса Седорых. Еще издали он широко на полнабережной раскинул руки. Познакомься, Феликс, это мой друг Ирина, сказал я. Ах-ха-ха, захохотал Феликс, обнимая нас сразу вместе с Ириной. Теперь мне все ясно, ясно и точка, полная ясность, абсолютная видимость. Он быстро вырезал наши профили и протянул их нам. Что это значит, Феликс? В некоторой растерянности пробормотал я. Что все это значит? Это такая местная игра, хохотал Феликс. Мы здесь все вырезаем друг другу профили. Кто быстрее вырежет, тот и получает полтину. С вас рупь. Мы простились с Феликсом и зашли в ресторан. Мы заказали шампанского и кетовой икры. Икры кетовой не оказалось, и тогда мы заказали крабов. Крабы, как выяснилось, тоже кончились, но был мясной салат «Ривьера», его мы и взяли. В ресторане играл джазик, трое молодых людей, труба, контрабас и аккордеон, и старик, рояль. Он барабанил на своем инструменте и пел с большим энтузиазмом, подмигивая нам и улыбаясь. «Пора настала, я пилотом стала», – пел старик во все горло. Мы смотрели на него с восхищением. Затем в зал вошел Игорь Барков, и вместе с ним широкоплечий медлительный человек, очень хорошо одетый. «А, Ирка приехала», – сказал Барков. «Я к Мише приехала, а не к вам», – возразила Ирина. «Конечно, к Мише», – не стал спорить Барков. «Миша мое золотце». «Присаживайся, Игорек», – пригласил я. «И вы?» Я посмотрел на его спутника, не зная, как сказать, товарищ, гражданин или мистер. «И вы, сеньор, присаживайтесь». «Знакомьтесь, друзья», — сказал Барков. «Это итальянский режиссер Рафаэль Баллоне. Мы с ним года два назад в Мар-дель-Плата мартини пили, а год назад на самолетном стыке в Дакаре по бокалу пива хлопнули. Большой мой друг, прогрессивный художник». «Очень приятно, Рафик», — сказал тот и уставился на Ирину, а Ирина, как и полагается звезде, посмотрела на него, потом на кончик своего носа, а потом в сторону, проделала простейшую комбинацию с глазами. Очень это мне не понравилось. Игорек пригласил Ирину на танец, и пока они танцевали, Рафик, водрузив на нос очки, рассматривал ее. «О, какая замечательная девица!» – обратился он ко мне. «Я хочу на ней жениться. Она будет мой жених. То есть нет, женский жених. Как это по-русски? Да, невеста. Спасибо. Она будет моя невеста, а я жених. Вы обратили внимание на пропорции ее тела? Нет? Это интересно. Абсолютно идеальный масштаб длины ног и рук и тела и также точная обрисовка корпуса. Только есть недостаток. Немножко вот здесь. Как это? Чиколотка. Немножко чиколотка. Широковато». «Вы подумайте насчет щиколотки», – язвительно сказал я ему. «Все-таки жизнь ведь жить». Сердце у меня заколотилось. Неужели она выйдет за него, за этого человека из мира Чистогана? Подошла Ирина и Барков. Рафик снял очки. «Ирина», – сказал он торжественно, – «я видел вас на всех экранах мира в черно-белом варианте, и вот сейчас наблюдаю в объеме и цвете. Предлагаю вам стать моей женой. Я прогрессивный художник и владею 4 кинофирмами и 5 виллами в разных курортных районах мира». За столом воцарилось молчание. Все поняли, что это серьезно. Ирина молчала, а потом щелкнула пальцами и подмигнула мне. «Миша, можно мне выйти за него замуж? От вашего слова зависит все». «Нет, нельзя», – коротко сказал я, как отрезал. Ирина весело зааплодировала. «Этот тип!» – вскричал Рафик. «Что вы нашли в этом типе?» Ирина положила вилку и выпрямилась. Глаза ее гневно сверкнули. «Что я в нем нашла?» – медленно проговорила она. «Этот человек ни разу не затронул мою честь!» Барков захохотал. «Ловко она тебе вмазала, Рафка!» «Ну ладно, ладно!» – проворчал Баллона. «Давайте не будем. Давайте закажем горячее». Когда принесли горячее, Игорек напомнил мне о завтрашних делах, о том, что надо на мебельную фабрику поехать за материалом для достройки на натуре. «Когда это кончится? Что я вам, завхоз или администратор?» – спросил я. А сам уже соображал, кто у меня на мебельной фабрике родственник или знакомый. Когда же я начну репетировать конюшку? И что это за роль? Да, что это за роль, Барков? Спросила и Ирина. Такая роль, замялся Барков. Отличная роль. Маленького человека? Нет, наоборот. Я уверена, что Миша сыграет любую роль, сказала Ирина. У него есть талант и, главное, большое сердце. Не то, что у некоторых, добавила она. После ресторана я проводил ее до гостиницы и под шум прибоя поцеловал ее руку. О! Утром я проснулся от тишины. Наши окна выходили к морю, всегда шумел прибой, а сегодня полная тишина, и Лодкин не сопел во сне, как обычно, и не пускал пузыри. Я подошел к окну и увидел следующее. В море был полный штиль, поверхность его находилась в самом легчайшем движении, словно от поглаживания, и лишь кое-где рябили пупырышки, такие, какие на коже бывают от холода, а горизонта видно не было, в отдалении стоял прозрачный голубой туман, и в этом тумане совсем темно-синими казались мачты вставшего на ночь на рейде судна. «Доброе утро, Миша», – тихо сказал за моей спиной Лодкин. Видно, штиль и на него подействовал. «Что это за судно, не знаете, Ваня?» – тихо спросил я. «Учебный парусник «Витязь», – ответил он, и вдруг гулко, страшно захохотал, закашлял, засморкался, приходя в себя. Он не заметил, как я вздрогнул. «Витязь! Это тот самый, что закупил все карточки Ирины. Как бы не было беды!» Кое-как одевшись и умывшись, выскочил на набережную. По ней, по лужам, не просохшим еще после штормового прибоя, от своей гостиницы к нашей торопилась Ирина. За ней, разевая от молодого счастья рты, вышагивал отряд курсантов с «Витязя». Катер с «Витязя» двигался в море параллельным курсом. Я бросился вперед. «Миша, Миша!» – закричала Ирина. «Поклонники! Целый фрегат!» «Барк! Это барк, а не фрегат!» – сказал я, хватая ее за холодные, испуганные руки. «Но дело не в этом!» – быстро заговорила Ирина. «Сейчас я встретила Баркова, и он проговорился. Миша, здесь обман! Заговор! Миша!» Я увидел бегущего к нам по набережной Игорька. Он умоляюще прижимал палец ко рту, хватался за голову. Ирина, мстительно закусив губы, взглянула на него. Курсанты стояли неподалеку, по отряду волнообразно распространялась нежная улыбка. «Миша, я выхватила у него сценарий и сразу все поняла. Это обман. Конюшка – это не маленький человек, это лошадь». Барков уже подбежал и стоял рядом, тяжело дыша. «Да, это лошадь», – продолжала Ирина. «Она у него, у этого модерниста несчастного, ходит там по арбузам, как по головам. Это лошадь!» Всегда в тяжелые роковые минуты жизни я становлюсь железным человеком. Внутри у меня все трепещет, а внешне я железный человек. «Это жестоко, Игорь», – сказал я холодно и спокойно. «За что же ты меня так?» Барков бросился ко мне, но захлебнулся от волнения. «Пойдем, Мишенька», – заплакала Ирина, – «уедем отсюда. Какое право они имеют так тебя обижать?» К вечеру того же дня мы приехали на Симферопольский вокзал. Привокзальная площадь и крыши машин были покрыты снегом. Ирина куталась в легкое свое замшевое пальто и иногда вздрагивала, все еще переживая нанесенные мне оскорбления. Я нес ее чемодан, а она мой портфель. Вокзал хмуро высился над нами, и перед его чудовищным портиком и высоченным шпилем, перед длинными колоннадами мы казались сами себе маленькими и несчастными. Таксисты провожали нас ироническими взглядами. Мы купили билеты на московский поезд и заложили свои вещи в автоматическую камеру хранения. До отхода поезда оставалось еще часа два. Мы вспомнили, что не ели ничего с утра. «Я не хочу в ресторан», – сказала Ирина. «Просто противно подумать, как все там будут смотреть, когда мы войдем». Я смотрел на нее. Эдакая модная птичка в высоченных сапогах на тоненьком каблуке и в коротеньком пальтишке, озябшая, с красным носиком, она проявляет преданность и тонко мне сопереживает. «Чудеса, да и только», – подумал я, и вдруг почувствовал себя счастливым, как никогда. «Не думайте, что я выдумываю». Все это так и было. Мы вышли из здания вокзала и вдруг увидели под сводами колоннады, казавшейся бесконечной, высокую стойку с большой надписью над ней «Комплексные обеды». «Вот то, что нам нужно», – сказала Ирина и взяла меня за руку. Мы взгромоздились на высокие неудобные табуретки, и ноги наши повисли в пустоте. Я посмотрел на Ирину, как она ест, она посмотрела на меня, как я ем, и мы улыбнулись друг другу. Я поднял голову и посмотрел вверх, под своды колоннады. Колонны были не круглые, а с острыми гранями, они были очень высоки, и наверху было темно, капителей не видно. Там шла какая-то хлопотливая птичья жизнь, возня, шебуршение, трепет крыл. Закатное солнце вдруг вырвалось из туч, и напор его был таким неожиданным и сильным, что сразу стал таять снег, образовались лужи, сверху потекло, и мы с Ириной оказались как бы за шторой из прямых звенящих струй. Небо стремительно голубело, алело, зеленело, а в колоннаду ворвался резкий и совершенно весенний ветер. «Киселя хочу», — сказала Ирина. «Киселя у нас не бывает», — отрезала подавальщица. «А если поискать?» — спросил я. «Не спорь», — остановила меня Ирина и улыбнулась подавальщице. И та вдруг улыбнулась ей и крикнула в трубу, по которой ей сверху из ресторанной кухни спускали чаны с комплексными обедами. «Витек, кисельку завари!» «Урах!» – донеслось сверху по трубе. «Сейчас будет, дочка», – сказала подавальщица Ирине. Откинув кисею в весенней капели, к стойке подошли три курсанта с парусника «Витязь». «А, вот вы где!» – закричали они. «А мы вас по всему вокзалу ищем!» Они уселись рядом с нами на табуреты и уставились на Ирину молодыми нахальными глазами. «Мы в Мурманск направляемся», — сказали они, — «а оттуда на остров Свободы. Хотите с нами, уважаемая артистка Иванова?» «Можно мне с ними, Миша?» — спросила Ирина. «Он что, муж вам, этот Геноссе?» — спросили курсанты. «Просто любимый человек», — ответила Ирина. Курсанты весело застучали ложками, требуя комплексного обеда. Подавальщица, весело ухая, давала пар. Сквозь капель прошла высокая старуха на тонких каблуках. Она была в горжетке с острой, чуть тронутой временем, лисьей мордочкой. За старухой на задних лапах шествовала вороватая скотина Рекс. «Рекс Атанде, алон, алон!» – позвала его старуха и подошла к стойке, виляя бедрами. «Садись, мамаша!» – сказали курсанты. «Хоть в разлуке жить непросто, все равно люблю матроса», — напевала старуха, усаживаясь. «Синеглазого матроса с голубого корабля». Наши собаки сразу приняли Рекса в свою компанию. Потом пришел студент-заочник, тоже уселся и занялся вырезанием профилей. «В Москву еду на сессию, деньги нужны», — объяснил он. Сколачивалась хорошая компания. Становилось весело. Подавальщица, подпевая старухе, пританцовывала от котла к котлу. Пустые кастрюли поднимались вверх по трубе, вниз опускалась перловка с бараниной. Курсанты ложками отбивали матлот. Ирина слегка комбинировала своими глазами и руками. Мы с заочником рассуждали о стихах Алексея Зауриха. Рекс подбивал собак разом прыгнуть на стойку и все сожрать. Бродячая аристократка, тряся выменем, урезонивала его. Уже стемнело, когда появились Игорь Барков и Рафаэль Баллоне. «Миша, ты уж меня прости за эту маленькую хитрость», — сказал Игорек. «Все у нас не ладилось, и я решил вызвать тебя. Ты бы знал, как с твоим приездом ожили люди, как они подняли головы, поверили в свои силы. Может быть, вернешься?» «Нет, он не вернется», — сказала Ирина. «Но вас, Барков, мы прощаем». Что-то загрохотало, и из трубы вылез, сияя белозубой улыбкой, сам чумазый Витек, с огромной чашей пунша. Над чашей трепетал голубой пламень. «А вот и киселек!» – закричал он. «Сюрприз!» – захохотала подавальщица. Собаки встали на задние лапы и уткнулись носами в наши локти. И мы сидели, шумно пируя, словно рыцари и прекрасные дамы под закопченными сводами нормандского замка. Мы делили голубой огонь и перловку и бросали кости нашим собакам. «Боже мой!» думал я, смертные люди. Ведь невозможно даже подумать, что всех нас когда-нибудь не станет. Даже этих курсантов, даже Ирины. Боже мой! Ведь в это невозможно верить, это невозможно понять. Что же делать? Может быть, верить друг в друга, в то, что соединило нас сейчас здесь, в то, что тянет сейчас всех людей во всем мире к этой нашей стойке. Ведь мы же все должны друг друга утешать, все время ободрять, разговаривать друг с другом о разном, житейском, чуть-чуть заговаривать зубы, устраивать вот такую веселую кутерьму, а не подкладывать друг другу свинью и не ехидничать. Но, к сожалению, как часто люди ведут себя так, будто не умрут они никогда, и лишь временами все складывается так благополучно, как сейчас. Жаль, что вас не было с нами. Яцека мы застали в мастерской. Он жарил себе пельмени. В центре помещения высилось нечто огромное, закрытое мокрыми тряпками. «Во-первых, рад вас видеть», — сказал Яцек. «А во-вторых, и сам могу похвастаться. Получил заказ. Работаю над скульптурной группой «Мирный атом». Он содрал тряпки, и мы увидели группу, выполненную пока что в глине. Здесь сидела женщина с чертами Ирины, а рядом с ней пытливый молодой ученый, смахивающий на меня, а за их спинами, положив им на плечи тяжелые руки, высился отягощенный идеями мыслитель, напоминающий самого Яцека. «Скоро я стану большим человеком, Миша», — сказал Яцек, — «и тебя в люди выведу». Вот так и получилось. Яцек вывел меня в люди, Ирина стала моей женой. Давно это было?